Трактатус де Спелунсіс. И возобновилась обыкновенная повседневная жизнь, в которой сестре Пелагии стало не до таинственных пещер. Обязанности начальности епархиального училища были хлопотны и чреваты разного рода турбуленциями. По правде говоря, большая часть всех потрясений от самой начальницы и исходила. Приняв послушание возглавить школу, в которой прежде служила учительницей, Пелагия затеяла переворот в программе, отчего подвергалась нападкам и сверху, и снизу. Сверху этот владыки Митрофания, который нововведением не препятствовал, но и отнюдь их не одобрял, отпуская едкие замечания, да еще сулил неприятности от Святейшего Синода, грозясь, что тогда-то уж покрывать смутьяншу не станет, выдаст на суд и расправу. «Станете, ваше Преосвященство, станете, никуда не денетесь», — мысленно отвечала ему на это Пелагия, хоть внешне и демонстрировала полную смиренность. Куда больше допекала критика снизу, то есть сестры-учительницы монашеского звания, привычные к покорности, оспаривать волю начальницы и не помышляли. Но вот вольно-наемная преподавательница Марья Викентьевна Свеколкина, недавно закончившая в Москве педагогические курсы и пылавшая жаждой просветительства, портила Пелагии немало крови. Тут нужно объяснить, в чем заключалась суть реформы. Школа была четырехгодичная. Многому за такой срок учениц не обучишь. Вот Пелагия и постановила оставить всего 4 предмета, без которых, по ее разумению, обойтись никак невозможно. «Лучше меньше да лучше» – таков был лозунг начальницы. Скрипя сердце, она изгнала из программы естественные науки и географию, как необязательные для девочек из бедных семей. Все равно, окончив учение, начисто позабудут про законы физики да чужеземные столицы. Главным предметом сделала домоводство, отведя под него половину уроков, и еще оставила гимнастику, литературу и закон Божий, он же пение. Объясняла Пелагия свой выбор так. Ведение домашнего хозяйства – самое важное знание для будущих жен и матерей. Гимнастика, включавшая летом плавание, а в холодное время года экзерциции в зале и закаливающее обливание, потребна для здоровья и складной фигуры. Литература необходима для развития благородных чувств и правильной речи. А что до преподавания Божьего закона через пение, то детям постигать Всевышнего проще и доступнее именно через музыку. В короткое время школьный хор прославился на весь Заволжский край. Сам губернатор фон Гаггинау бывало утирал умильную слезу, слушая, как ученица, каждая в коричневом платьице и белом платочке, выводит ангельскими голосами «Величит душа моя Господа» или «Сердцу милый». Курсистке Пелагия доказывала, что если у кого из девочек проявится интерес к дальнейшему учению, то таких можно определить на казенный кошт в городское училище, а уж если очень способной окажется, то и в гимназию. На этот случай в губернской казне имеется особая статья. Свеколкина доводов не слушала и обзывала начальницу всякими бранными словами, от которых Пелагия иногда плакала. Ретроградкой, клерикалкой, обскуранткой и прислужницей мужского деспотизма, который спит и видит запереть женщин в клетку домашнего хозяйства. В разборе накопившихся за отлучку дел в баталиях с прогрессисткой миновали 3 дня. Но даже и в этот суетливый период с Пелагеей случалось, что она в самый разгар какого-нибудь занятия вдруг словно забывалась и застывала на месте, о чем-то задумываясь. Потом, конечно, спохватывалась, возвращалась к прерванному делу с удвоенным усердием. В первый же свободный вечер, было это на 4-й день после возвращения из Строгановки, монахиня отправилась на архиерейское подворье. Она имела дозволение являться туда в любое время и распоряжаться во владычьих покоях, как у себя дома. Вот и воспользовалась. Преосвященного беспокоить не стала. Знала, что в предпочивальное время он обычно пишет свои записки о прожитой жизни. Увлечение это у епископа появилось недавно, и предавался он писательству с самозабвением. Изложить события из собственного прошлого Митрофаний задумал не от суесловия или самомнение. «Жизнь проходит», — сказал он. «Много ли мне осталось?» Так и уйдешь, не поделившись накопленным богатством. Ведь единственное настоящее богатство, которое никто у человека не отнимет, его неповторимый жизненный опыт. Если умеешь складывать слова, большой грех не поделиться с родом человеческим своими мыслями, ошибками, терзаниями и открытиями. Большинству это, наверное, ни к чему будет, но кто-то прочтет, и, может, беды избежит, а то и душу спасет. Читать написанное архиерей не давал, даже секретаря не подпускал, сам перебеливал. Говорил: «Вот помру, тогда и прочтете». А что ему спрашивается умирать, если крепок, здоров и ясен умом? Пелагея прошмыгнула в библиотеку, вполголоса поздоровалась с отцом Усердовым, выписывавшим что-то из богословских книг для будущей проповеди. Больше всего на свете отец Серафим обожал проповедовать перед паствой. Поучения произносил ученейшие, с множеством цитат и замечательные по протяженности. Готовился всерьез, подолгу. Беда только, никто не хотел внимать его учености. Узнав, что нынче служить будет Усердов, прихожане почитали за благо отправиться в какую-нибудь другую церковь, и нередко случалось, что бедный отец Серафим ораторствовал перед парой глухих старушек, пришедших в храм понюхать ладана или обогреться. Митрофаний не мог допустить такого ущемления авторитета богослужения. Но и старательного проповедника обижать не хотел, поэтому с недавних пор дозволял ему ораторствовать лишь в архиерейской церкви на собственном подворье для келейников и челядинцев, которым деваться все равно было некуда. Поглядев, как Пелагея прохаживается вдоль книжных шкафов, секретарь учтиво предложил помощь в поиске книг. Монашка поблагодарила, но отказалась. Знала, этот привяжется, не отвяжется, пока все не выспросит. А дело было деликатное, не для Усердовского разумения. Отец Серафим снова заскрипел перышком. Потом, как бы в поисках вдохновения, открыл карманный молитвенник, уставился в него. Пелагея закусила губу, чтобы не прыснуть. Видела она как-то по чистой случайности, что это за молитвенник. Там с внутренней стороны в переплете было вставлено зеркальце. Очень уж уважал Усердов свою благообразную красоту. Секретарь посидел-посидел, да и ушел. А сестра все переходила от полки к полке, никак не могла найти искомое. Ни среди католической литературы, ни в канонике, ни в агиографии. Посмотрела даже в естественно-научном шкафу. Тоже не нашла. Скрипнула дверь, вошел Митрофаний. Рассеянно кивнул духовной дочери и к полке. Схватил какой-то томик, зашуршал страницами. Должно быть, понадобилась цитата или проверить что-нибудь. По всему было видно, что владыка сейчас обретается далеко отсюда, где-то в прожитых годах. Пелагея подошла поближе, увидела, что архиерей листает дневники Валуева. Покашляла, не оглянулся. Тогда уронила со стола на пол древнееврейско-русский словарь. Фолиант был в треть пуда весу и шума произвел столько, что Митрофаний чуть не подпрыгнул. Обернулся, захлопал глазами. «Извините, владыка», — прошелестела монашка, поднимая томище, — «задела рукавом. Но раз вы уже отвлеклись, не могу одну книгу найти. Помните, после ханаанской истории вы мне говорили, что у вас есть книга о чудесных пещерах какого-то латинского автора?»
«Все недоуменствуешь о своем чертовом камне», — догадался Преосвященный. «Есть книжка о пещерах в медиавистике».
Он подошел к большому дубовому шкафу, провел пальцем по корешкам и выдернул ин октаву в старинном телячьем переплете.
«Только не латинского автора, а немецкого», — Митрофаний рассеянно погладил выцветшее золотое тиснение. «Адальберт Желанный, из младших рейнских мистиков. На, изучай, а я пойду».
И в самом деле вышел. Даже не спросил, что именно надеется Пелагея отыскать в средневековом сочинении. Вот что значит писательский зуд. Сестра, впрочем, и сама толком не знала, что она ищет. Неуверенно раскрыла том, поморщилась на трудный для беглого просмотра готический шрифт. Прочла заголовок. «Трактат о пещерах». Под ним эпиграф. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Стала перелистывать хрупкие страницы, кое-где вчитываясь повнимательнее. В
прологе и первых главах автор дотошно перечислял все 26 упоминаний о пещерах в Священном Писании, присовокупляя к каждому эпизоду пространные комментарии и благочестивые размышления. Например, исследуя первую книгу царств, Адальберт со средневековым простодушием развернул подробное рассуждение, по какой именно нужде, большой или малой, вошел царь Саул в пещеру, где затаился Давид со своими сторонниками. Ссылаясь на других авторов, а также на собственный опыт, Адальберт убедительно доказывал, что царь мог войти в пещеру лишь по более основательной из телесных нужд, ибо при отправлении нужды менее значительной человек бывает не столь сосредоточен и не производит кряхтения и внутренних звуков, а именно они, вне всякого сомнения, помешали венценосцу заметить, как Давид отрезает у него край одежды. Устав разбирать средневековую латынь, Пелагия уже хотела отложить труд дотошного исследователя. Рассеянно перевернула еще несколько страниц, и взгляд ее упал на название главы 38, повествующей об особенных пещерах. Начала читать и уже не могла оторваться. А еще есть пещеры, именуемые особенными, сокрыты они от человека, доколе он жив. Пещеры те соединяют мир плотный с миром бесплотным, и всякая душа проходит через них дважды, когда входит в плоть при рождении и когда выходит из плоти после смерти. Только неправедные души из пещеры падают вниз в огненную гиену, а праведные воспаряют в горние сферы. Особенные пещеры, число же их 144, по милосердию Божию рассеяны по свету равномерно по одной на тысячу лиг, чтобы путь души к плоти и обратно был не слишком продолжительным, ибо нет ничего мучительней этого перехода.